Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Церковь отмечает День памяти преподобного Федора Освященного, святого IV века. Монахом он был, как говорится, по призванию. Уже в 14 лет он сбежал из дому в монастырь и в иноческих подвигах провел всю свою жизнь до самого последнего издыхания. А священным его прозвали за то, что он первым в своей обители был посвящен, рукоположен в священный сан. Святые, которых мы помним и чтим, это люди, посвятившие себя Богу, ну и, соответственно, ведущие праведный образ жизни. Но было бы опасной ошибкой идеализировать того или иного святого, представлять его непогрешимым. Во-первых, это противоречило бы православному вероучению. Нет и не было никогда на земле ни одного человека, который бы, прожив свою жизнь, не согрешил. Другое дело, грехи разные. Для праведника даже помыслить худое – это уже грех. Поэтому, читая жизнеописание того или иного святого, мы имеем полное право с чем-то соглашаться, а каким-то поступком, быть может, даже возмущаться. Лично меня больше всего коробит поступок Федора, когда он отказался видеться со своей матерью. Это случилось, когда преподобный находился в Тавинийской обители. Его мать пришла в монастырь повидаться с сыном, причем у нее было письмо ходатайства от епископа. Не помогло. Федор так и не вышел к своей маме. «Почему? Опасаясь нарушить обет отречения от мира», — поясняет агиограф. Но как-то это звучит неубедительно. Ведь не было никогда среди монашеских обетов отречения от своих родных отца и матери. Обет безбрачия – да. Обет нестяжания – да. Обет послушания – да. Но отвергать родительскую любовь – это что-то не то. В этом есть нечто от фанатизма. Собственно, что такое фанатизм? Это вера без любви. Вполне возможно, что Федор в детстве не очень-то ощущал любовь родительскую, и это как-то отразилось и на его душевной конституции, и даже на его религиозном миросозерцании. Так, например, очень показателен случай из его раннего детства. Однажды в доме родителей в честь праздника Богоявления было приготовлено большое угощение. Родные друзья уселись за стол отмечать двойной праздник, поскольку в те времена под Богоявлением отмечалось одновременно и Рождество Христово, и Крещение Господне. Так вот, все наслаждались праздничной трапезой, а отрок, отказавшись принимать пищу, скорбел от того, что, как замечает агиограф, за радости земной жизни люди будут лишены блаженства в жизни будущей. Ну, вы сами понимаете, что такие мысли могли прийти в голову Федору исключительно по причине восприятия им Бога, не как нашего любящего Отца Небесного, а как жестокого судьи. Впрочем, наверняка преподобному Федору с помощью божественной благодати удалось-таки восполнить недостающее и уврачевать в себе немощное. В противном случае, вряд ли церковь причислила бы его к лику святых. А в остальном Федор был на высоте. Обладал светлым умом, хорошо знал Священное Писание. Уже в 20 лет преподобный Пахомий поставил его проповедником и учителем всей остальной иноческой братии, кои, естественно, были этим недовольны. Мол, у самого молоко еще не обсохло на губах, а уже стариков учит. Несколько позднее преподобным Пахомием Федор назначается строителем Тавинистской обители. А после смерти игумена Федор становится управляющим этого монастыря, а затем становится во главе и всех остальных обителей фиваеитских. Прославился Федор освященной святостью жизни и даром исцелений, а почил святой в глубокой старости в 368 году. И вторая тема, обсуждаемая нами в Кафедральном соборе Сретения Господня – видение Бога через рассматривание природы окружающего нас мира. Бога не видел никто никогда, написано в Евангелии от Иоанна. И это проблема нашей с вами проповеди. Когда мы начинаем говорить о Всевышнем, нам задают вполне правомерный, резонный вопрос. Позвольте, но вы сами-то Бога видели? Нет, конечно, отвечаем мы. Но тогда о чем разговор? И действительно, говорить о том, кого не видел никто никогда, вроде как даже несерьезно. Конечно, у каждого из нас есть хотя бы минимальный религиозный опыт. Мы как-то общаемся с Богом, что-то просим у Него и получаем. Вопрошаем, и Он через обстоятельства жизни отвечает нам. Но этот наш опыт, он слишком личный, непередаваемый, его невозможно тиражировать. Им можно, конечно, делиться, но только с тем, кто сам испытал аналогичное. А если перед нами человек, который ничего подобного за собой не наблюдал, то при всем его внимании к нам и доброжелательности не поймет. Более того, повествуя о некоторой Божьей подсказке, которую вы намедни получили от Творца миров, вы рискуете показаться в его глазах сумасшедшим. Но как же тогда быть? Как свидетельствовать о том, кого сам никто никогда не видел? На этот вопрос отвечает апостол Павел замечательным изречением, которое вы все прекрасно помните. Невидимое его божество через рассматривание окружающей природы становится видимым. Все, наверное, читали детективы Конан Дойля или, во всяком случае, смотрели в экранизации, где Шерлок Холмс, частный сыщик, по мельчайшим следам преступника мог буквально составить его портрет, очень много рассказать о его характере, темпераменте, повадках. Да и любой из нас, глядя, скажем, на картину художника, кое-что таки может узнать о художнике. Любое изделие свидетельствует о мастере его создавшем. Будь то стол, стул, автомобиль, компьютер или часы. Конечно, если мы в часах видим только стрелки или цифры, механизм этого прибора мало что нам расскажет. Но если их возьмет в руки знаток часовых дел, тот много чего там увидит. Наша с вами нормальная реакция при разглядывании движущихся винтиков, шестеренок или электронной печатной платы – это удивление мастерству производителей. Но если даже мы потеряли эту способность удивляться, а это беда, между прочим, уж во всяком случае, вряд ли кто из нас заявит, что эти часы появились сами по себе, путем слепого стечения обстоятельств. Но попробуйте по-другому. Запишитесь на прием к психиатру и без обиняков заявите ему, что, мол, вон тот, стоящий под окном автомобиль, возник сам по себе. Вас немедленно госпитализируют. Но вот ведь парадокс. Громадная армия людей всерьез думает, что Вселенная возникла случайно. И человека никто не сотворял, сам по себе произошел, от сырости. Точнее, из воды, дескать, вначале микроорганизмы там завелись. Через миллион лет эти бактерии стали плодить рыб. Рыбы произвели на свет обезьяну, а обезьяна, в свою очередь, человек. Это разве не психопатология? И ведь никто из исповедников такого абсурда не лечится. И никого из таковых не направляют в нашу Степановку поправлять свое здоровье. Сегодня уже есть на некоторых передовых автомобильных заводах полностью автоматизированная линия. Представляете, машины изготавливаются машинами. Это же фантастика. Достижение человеческого гения. Представляете степень сложности, технологичности и дороговизны такого предприятия? На что люди оказались способными? Такие вот заводы научились строить. А вот самый примитивный микроорганизм простейшую живую клеточку сделать не могут. Потому что любая бактерия несопоставимо сложнее любой химической фабрики, любого завода. Да что уж говорить, все ученые мира вместе собранные со всеми их лаборантами и лабораториями не в состоянии синтезировать даже маленькую каплю настоящего меда. Густую жидкость со вкусом меда – это пожалуйста. А вот мед способна произвести только пчела. И пчела возникла по слепым стечениям обстоятельств, будет утверждать атеист. Представляете глубину шизофрении? Кресло-диван само по себе возникнуть не могло? С этим легко согласится любой безбожник. А солнце могло. Деревья, цветы, рыбы, животные и все их многообразие. Вот запросто взяло и само по себе возникло. Помню, в годы советской власти, когда печатать религиозную литературу было запрещено, наш владыка Дамиан, тогда еще в пресвитерском сане, на своей пишущей машинке перепечатывал и распространял так называемую «пчелку». Это небольшой рассказ неизвестного автора о конфузе, который произошел в одном из советских сел с атеистическим лектором. Последний посещал деревни с лекцией на тему «Откуда произошла вера в Бога?». И до поры до времени все шло как по маслу. А в этом селении свалился на его голову мужичок-простачок. Демьяном Лукичом его звали. «Вот у меня на пасеке есть пчелки», – обратился Лукич к лектору после его лекции. «Так вот эти пчелки удивительную мудрость проявляют, строят себе такие правильные, красивые ячейки. А еще мудрее они мед собирают. Разъясните мне, пожалуйста, кто их научил этому?» Ну и далее следует длинный диалог. Лектор говорит об инстинкте, который руководит миром животных. А Демьян Лукич в ответ просто восторгается пчелками. Не унимается, просто восхищаться премудростью того, кто вложил этот самый инстинкт в его любимцев. Диспут затягивается. Пчелами действительно удивляться можно бесконечно. Так, например, вы знаете, у пчел есть язык. Если пчела-разведчик обнаруживает где-то достаточно много нектара, то она возвращается в улей и, во-первых, показывает сорт найденного ею нектара, предлагая окружающим вкусовые пробы. А вот добавочная информация передается сложными жестами, танцем, например, подобно восьмерке. Помахивание брюшком имеет важную роль в танце. Энергичность, с которой сгибается пчела из стороны в сторону, означает количество сахара в найденной пище. Пища может быть обыкновенной или вызывающей радостное волнение. Когда разведчица танцует прямо вверх по сотам, она сообщает, что пища находится в направлении солнца. Если пища находится в обратном направлении от солнца, разведчица танцует прямо вниз. Изменяя угол движения, разведчица сообщает об источнике пищи, в каком бы направлении она ни находилась. 90 градусов справа от солнца или 40 градусов влево. Но как пчела может так безупречно ориентироваться в пространстве? Дело в том, что у нее есть такой вот своеобразный световой компас в ее сложном глазу. Но компаса, даже очень точного, ведь явно недостаточно. Для того, чтобы найти пищу, пчела должна знать не только направление, но и расстояние. Знает, у нее все схвачено. и она умеет эту информацию передавать другим своим сотрудникам. Если вы будете наблюдать за танцем пчелы-разведчицы, то имейте в виду, что она зря не производит ни одного движения. Число ударов и звуков в каждом жужжании – это своего рода факс, сигнал, передающий в цифровом формате данные, расстояние от улья до пищи. Один разведчик, например, говорит пчелам, что расстояние до пищи – полкилометра, а другой показывает, что до пищи 2,7 километра. Причем учитывается ведь не просто расстояние полета. Нормальная пчела летит со скоростью 29 километров в час. Однако ее путевая скорость меняется в зависимости от направления и силы ветра. И о нужном усилии для достижения пищи необходимо также заранее просчитать и сообщить, чтобы не подвести своих тружениц-сестер. Для демонстрации эффективности пчелиного языка исследователи устанавливают три кормушки. Одну у ручья, вторую возле рощи, третью возле забора. Разведчик, обнаруживший первую кормушку, помечен точкой. Разведчик, обнаруживший вторую кормушку, помечен полоской. И, наконец, разведчик, обнаруживший третью кормушку, помечен крестом. Через несколько минут разведчики уже в улье и делятся своими новостями с другими пчелами. Обратите внимание на то, как принимаются новости. Пчелы окружают разведчика и следят усиками за его движениями. Эти пчелы имеют такую же пометку, как и разведчики, только у них она другого цвета. И вот событие не заставляет себя долго ждать. Через считанные минуты помеченные пчелы начинают подлетать к кормушкам. Но в первой кормушке мы видим только пчел с точкой. Только пчелы с полоской прилетели ко второй кормушке. И только с крестиками прилетели к третьей кормушке. Во всех случаях пчелы прилетели только к тем кормушкам, о которых им было сказано. Что это означает? Это значит, что танец пчелы – это инструктаж перед полетом, сообщающий пчелам определенные данные о пище, количестве сахара в ней, направлении к ней и расстояние до него, которое нужно им пролететь. А доверяют рабочие пчелы своим разведчицам на все 100. Это видно из того, как они заправляются пищей. Неправильно думать, что, вылетая из улья, пчелы набирают полный запас пищи. Измерение содержимого желудка пчелы, летящей на определенное расстояние, показали, что она набирает ровно столько пищи, сколько нужно для того, чтобы достигнуть цветов, с которых она берет нектар. Больший запас означал бы сокращение запаса меда в улье, а также снижение добычи, приносимой обратно. Для пчелы это важное дело. Если запас пищи иссякнет прежде достижения места, где его можно пополнить, пчела может умереть. Наверное, всем приходилось когда-то видеть пчелу, ковыляющую по траве. По какой-то странной причине у нее иссяк запас пищи. Если даже вы будете подталкивать и приподнимать ее, она все равно не сможет лететь. У нее недостаточно энергии. Она не может заставить работать свои крылья. Но если ей дать подслащенное сахаром воды или меда, она вскоре улетит. Таким образом, пчелы буквально рискуют жизнью, полагаясь на данную им развединформацию. И разве это не чудо Божьей премудрости? Какие еще нужны доказательства бытия Божия? Демьян Лукич строит весь свой диспут на восхищение своими пчелками. Этим поистине гениальным изобретением Творца. И выигрывает. Безбожие оказывается поверженным, а проповедь веры, построенная на любовании этими прекрасными насекомыми, торжествует. Трудно сказать, насколько этот рассказ историчен. Но в любом случае он основан на внутренней правде, гораздо более важной, чем любые исторические обстоятельства. Природа красноречиво говорит нам о Боге и действительно являет нам нашего невидимого Творца.
Мощи его гроб смешил и себе смертный голову, разрушил и силу, и воскрес и сияк победитель Христе Боже. Жена мироносица, веща мира, и твоим апостолам мир даруя, паче подаяй воскресенье, воскресенье. Бога Львовского одежи с душею якого, рай же с разбойником, и на престоле бывший Христе со всем и духом вся исполняй неописанный, вся исполняй неописанный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко живо носит, яко рая красвейшего, истину и чертога всякого царского, показался светлейший Христе храм твой, источник нашего воскресения, источник нашего воскресения. И во веки веков один. Вышнего священное божественное сиденье, радуйся, тобой благодеться, надеяться, радость Богородице зовущий. Благословенна ты, жена Хиси, непорочная владычице, все непорочная владычице, владычице.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.